Здравствуйте. Сегодня вторник, 20 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу еще раз поблагодарить всех, кто уже подписался на телеграм-канал «Время свободы», и призвать подписаться тех, кто нас регулярно слушает. Сегодня в выпуске. Украинская армия продолжает закрепляться в Курской области. Российские подразделения продвигаются в Донбассе. Михаил Подоляк о судьбе жителей российских территорий, оказавшихся под контролем Украины. Почему Россия не пользуется помощью ОДКБ для отражения атаки ВСУ на Курскую область? Также сегодня.
Меня называли слишком молодым, когда я стал сенатором, не достигнув 30 лет. И слишком старым, чтобы оставаться президентом. Но я надеюсь, что вы знаете, как я благодарен всем вам.
Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью на съезде Демократической партии в Чикаго. Уже больше двух недель большая часть выпусков «Времени свободы» посвящена операции украинской армии в Курской области России, где, как заявляет президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ контролирует уже больше 90 населенных пунктов. Но, как я уже не раз в эти дни упоминал, признаков того, что Россия перебрасывает значительное подкрепление в Курскую область из Донбасса и Харьковской области, нет. Тяжелые бои идут на Торецком и Покровском направлении в Донбассе, где российским подразделениям удалось последний дни продвинуться вперед. Министерство обороны России заявило сегодня о захвате поселка Нью-Йорк в Бахмутском районе. Подтверждения этой информации с украинской стороны нет. Власти Украины призывают мирное население Покровска и Торецка срочно эвакуироваться. Военные эксперты считают, что уже через две недели эти города могут оказаться в зоне поражения ствольной артиллерии российской армии. Вот что по этому поводу думает Михаил Самусь, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
Ну, я бы не сказал неделя-две, там еще есть линия обороны Украины, то есть, да, если смотреть по карте, там близко, но на самом деле там есть оборонительные линии украинской армии, которые формально являются достаточно мощными, и все зависит от того, как их использовать, естественно, от профессионализма наших военных. То есть я бы не говорил о неделе-две тут. Mm-hmm. Действительно, для мирного населения сейчас возрастает угроза. Почему? Потому что, в принципе, на дистанцию прямого удара выходит артиллерия российская, и это действительно могут просто вот терроризировать и уничтожать эти города, как россияне постоянно делают. Приблизились на 15-10 километров, и начинается методичное уничтожение артиллерии населенных пунктов. То есть вот это точно может ожидать населенные пункты, которые находятся в радиусе 10-15 километров от линии боевого столкновения. А вот по поводу темпов посмотрим. То есть я думаю, исходя из того, что говорит карта, грубо говоря, что сейчас у россиян темпы снизятся. Во всяком случае, если украинские военные будут профессионально и умело использовать те оборонительные линии, которые там существуют. Поэтому посмотрим. Но для гражданских, конечно, там делать нечего. То есть 10-15 километров, естественно, при российской тактике выжженной земли, я не думаю, что там есть вообще смысл какой-то ждать. Будет прорвана линия обороны, не будет прорвана линия обороны. В любом случае, артиллерийский огонь будет наноситься постоянно. Есть инициатива Украины, есть инициатива в России. Россия не хотела бы отпускать эту инициативу. Я бы изобразил это как ковбойская дуэль, когда кто первый моргнет. Игра на нервах. То есть Россия бы хотела наступлением на Донбасс надавить на украинское командование. Причем, кроме военных средств, очень активно используются информационно-психологические операции. Это и через западную прессу, и в информационном пространстве, в социальных сетях распространяется такая мысль, что «но зачем Украине идти в Курскую область, если украинская армия одновременно теряет постоянно украинские населенные пункты? В чем смысл вообще этой операции?» Поэтому давление идет на украинское командование, на украинское общество, чтобы оно давило на украинское руководство, чтобы операция в Курской области была прекращена, а все резервы, которые есть, отправлены на Донбасс. А украинская армия, украинское командование давит с другой стороны, давит на стратегическую дилемму Путина, чтобы он прекратил наступление на Донбассе и начал освобождать Курскую область. Потому что, ну, опять же, где логика? Зачем тебе наступать на Донбассе, если у тебя пол Курской области скоро будет занята украинской армией? В чем тогда смысл этого так называемого СВО? Можно в развалинах Донбасса очень долго там бродить и давить, и стрелять, а в это время пол России можно потерять. То есть здесь игра сейчас нервов идет. Понятно, что это игра, она скоро закончится. Я могу сказать так, что если действительно на Покровском направлении сейчас наступление россиян затормозится, то они не смогут долго выдержать, потому что и Романенко говорил, и я могу подтвердить, им нужно сейчас где-то взять 30-50 тысяч войск, срочниками это точно нельзя обойтись, для того, чтобы хотя бы остановить украинское наступление. Если Россия будет и дальше игнорировать продвижение украинских войск, то через месяц, а дальше через два месяца, огромные территории России будут под контролем украинской армии. И для того, чтобы их освободить, нужно будет усилий не меньше, чем на Донбасс. То есть можно себе представить ситуацию, когда Украина сейчас начнет создавать фортификации, минировать территории, создавать оборонные линии на территории Курской области. И дальше, чтобы российской армии освободить эту территорию, придется такие же ресурсы вкладывать, как на Донбассе. То есть вот эти огромные людские ресурсы, огромные ресурсы по технике, финансовые и так далее. То есть, в принципе, ловушка для Путина, она открыта, а дальше каждый день, когда Россия это игнорирует, в принципе, дает возможность Украине продвигаться вперед и создавать условия для занятия выгодных позиций для дальнейшей обороны этой территории.
Это было мнение украинского военного эксперта, заместителя директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Это фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Продолжающий раздавать интервью и выпускать видеоролики командир полка спецназа Ахмат Абтиалаудин, на этот раз в интервью китайскому телеканалу, заявил, что украинские войска будут выбиты из Курской области в течение 2-3 месяцев. Видимо, на ходу сообразив, что такое заявление может не понравиться Кремлю, Алаудинов быстро добавил, что к этому времени закончится и вся так называемая специальная военная операция. Алаудинов также утверждал, что у него есть, цитата, «немало фотоснимков, расстрелянных украинскими военными мирных жителей Курской области, но ни один снимок он не предъявил, ни одной фамилии не назвал». Российское агентство ТАСС сообщило сегодня со ссылкой на медицинские службы, что за время наступления ВСУ в Курской области погибли 17 гражданских лиц, пострадали не менее 140, 75 из них госпитализированы. Проверить эти данные в условиях войны мы не можем. Но в любом случае, учитывая внезапность и масштаб операции ВСУ, а также отсутствие организованной эвакуации курян из зоны боевых действий, подконтрольных сейчас Украине населенных пунктах России остается немало гражданских лиц. Вот что о принципах обращения с ними говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Международное гуманитарное право четко регламентирует, какие действия должна предпринимать страна, которая фактически контролирует ту или иную территорию. Безусловно, Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права, а это значит, что нужно будет организовывать эвакуационные коридоры, в том числе в третьи страны, ну, для граждан, которые находятся, я имею в виду граждан Российской Федерации, которые находится в зоне ведения боевых действий в Курской области. Россия, кстати, блокирует такие эвакуационные коридоры. Второе, безусловно, там нужно будет создавать те же комендатуры, через которые можно будет централизованно поставлять гуманитарную помощь, имеется в виду медикаменты, прежде всего, продукты питания, безусловно, воду и так далее и тому подобное. Дальше проводить те или иные мероприятия по эвакуации граждан, если они там, например, не могут, ну и даже не понимают, как это все происходит и так далее и тому подобное. Насколько мы понимаем, многие населенные пункты остались граждане Российской Федерации, потому что им никто там не ставил в известность, что война уже непосредственно на территории России идет, и, соответственно, они не готовы были к тем событиям, которые сегодня там происходят. Зоны ведения боевых действий, где находятся вооруженные силы Украины, выехать на территорию, которая контролируется вооруженными силами Российской Федерации в Курской области, невозможно. Да, это также, точно так же, кстати, происходило в первые месяцы войны в Украине, когда мы договорились, вы помните, да, о первых этапах переговоров в Белоруссии и в Турции. Была договоренность организовать гуманитарные коридоры для того, чтобы могли эвакуироваться граждане Украины из зоны ведения боевых действий. И Россия тогда гарантировала организацию таких коридоров, но, естественно, их блокировала, не позволяла это сделать. То есть это были чрезвычайные сложности, и очень мало людей можно было эвакуировать этим способом. То есть граждане Украины точно так же через третьи страны добирались до Украины. Ну, имеется в виду через Россию, принудительно выезжали и дальше уже добирались до территории своей страны. Точно так же и сейчас Россия блокирует возможность, ну, там идут боевые действия, понятно, Россия блокирует возможность создания этих коридоров, и поэтому граждане Российской Федерации смогут выехать, быть эвакуированы, опять же, в рамках международного права через территорию Украины, через третьи страны и обратно вернуться в Российскую Федерацию. Командующего поставлены конкретные задачи Министерства внутренних дел. внутренних дел, Министерство реинтеграции, вице-премьер Верещук занимается, министр Клименко, ну, министр внутренних дел и вице-премьер по реинтеграции территорий, которые временно оккупированы, госпожа Верещук, занимается этими гуманитарными коридорами. Да, ну, дальше, я думаю, они уже будут это комментировать, как только будут какие-то статистически выверенные данные. Опять же, международное право очень строго требует того, чтобы вы несли ответственность, фактическую ответственность за жителей, граждан, не комбатантов, подчеркиваю, те, которые, потому что комбатанты, понятно, попадают под действие других конвенций, это военнопленные. В основном это срочники, кстати, на этой территории, те, которые несли там охранительную функцию, выполняли обеспечительную функцию. Так вот, международное гуманитарное право четко прописывает вашу ответственность в зоне фактического контроля, если там идут боевые действия. Конечно же, будут составляться реестры, конечно же, наши ребята там все это смотрят, кто есть, кого, куда нужно отправлять и так далее и тому подобное. Острота боевых действий на пике находится, то есть, и, соответственно, постоянно расширяется ареал территории, которая попадает под контроль Украины. Оказывается, много там неэвакуированных граждан Российской Федерации, те, которые были там оставлены на произвол. Безусловно, ситуация сложная, там не работают, понятное дело, магазины, там не работают, понятное дело, аптечные сети, медицинские учреждения, все это заброшено и так далее. То есть, соответственно, все граждане нуждаются как минимум в воде, продуктах и медикаментах. И абсолютно точно Украина это уже начинает завозить, в том числе в те районы, где были, опять же, иностранные журналисты, они это тоже видели, я имею в виду Суджинский район и так далее и тому подобное. Это зона ведения боевых действий интенсивных. И, соответственно, в принципе, граждане являются свободными, ну, имеется в виду, в данном случае, когда там находится Украина, они вправе сами определять свою судьбу, я имею в виду граждане России, безусловно, они могут оставаться, наверное, в зоне ведения боевых действий, учитывая те риски, с которыми они будут иметь дело и так далее. То есть принудительная эвакуация – это не задача Украины. Принудительная эвакуация для Украины возможна только собственного населения, собственных детей, например, на Донецком направлении, где интенсивность боевых действий зашкаливает. То есть понятно, что если там линия фронта подходит к тому или иному населенному пункту, а там остаются дети, то их, наверное, нужно эвакуировать, в том числе принудительно. Что касается граждан России, которые находятся в зоне ведения боевых действий, так как они граждане другой страны, то есть у них другой суверенитет, то есть другая суверенная принадлежность, то они сами оценивают эти риски, готовы ли они эти риски нести. Почему? Потому что зона боевых действий – это не просто риски непосредственно попасть под обстрелы или там какие-то другие боевые действия. Это также абсолютно отсутствие социально-бытовой инфраструктуры. То есть там просто нет физически возможности получать продукты питания, возможности получать чистую воду, медицинские услуги, медицинские сервисы и так далее. Вы сами понимаете, что граждане, наверное, будут заинтересованы в том, чтобы на какое-то время покинуть эту территорию. Готовы ли все будут это делать? Особенно люди пожилого возраста сомнительно, потому что, вы понимаете, тяжело находиться в состоянии войны, но имеется в виду нести те потери привычного образа жизни, которые были в Курской области до войны. Я сейчас с сарказмом говорю, потому что, опять же, на мой взгляд, этим гражданам гораздо лучше сейчас осознать, кто и что является причиной их неурядиц, в которых они находятся. Потому что не будь российского вторжения в 2014 году, не будь потом после этого вот этого пропагандистского накала антиукраинской истерии, не будь полномасштабного вторжения 2022 года, то понятно, что в Курской области жили бы люди так, как они жили и до начала войны, и не имели бы никаких рисков и не оказались без зоны ведения боевых действий. Но для этого нужно иметь все-таки определенный уровень интеллекта и все-таки не зависеть полностью и тотально от федеральной пропаганды. Тяжело ли это? Конечно. Будут ли они это переосмысливать? Наверное. То есть вот сам факт возврата войны на территорию России в Курскую область, конечно же, это шокирующий эффект произвело на граждан России. Да, далеко не на всех. Безусловно, граждан, которые живут в Москве, это не произвело существенного пока влияния. Но, тем не менее, это совершенно другое мировосприятие уже у Курской, Белгородской области, на мой взгляд, у тех же прилегающих Брянской, там, Ростовской области. Мне кажется, что вот это примерно 4-5 миллионов населения Российской Федерации воспринимают войну несколько иначе. Да, они не готовы говорить о том, что прямая вина лежит только исключительно на субъекте Путина, на авторе войны, безусловно, ну, имеется в виду на его окружении, на вертикали управленчества, которое им создано. Они продолжают играть вот в эти мифы, иногда оправдываются, что вот видите, война, потому что там где-то НАТО, где-то Украина и так далее. Но это, на мой взгляд, нелепые вещи и на уровне подсознания, еще раз, коллективного, бессознательного. Вот в этих областях точно есть понимание, не будь идиотского желания командовать миром в исполнении Путина, но, наверное, бы жизнь у них была бы иначе развивалась.
Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». В контексте сказанных Подоляком слов хочу напомнить, что российская армия во время полномасштабной войны против Украины, если и захватывала какие-то населенные пункты, то захватывала скорее их руиной. Учитывая, что ВСУ имеют возможность сейчас закрепиться в Курской области, с высокой долей вероятности можно предположить, что тактика выжженной земли будет применяться и там, когда российская армия попытается перейти в контрнаступление. Косвенное подтверждение этого слова, произнесенные в эфире Первого канала российского телевидения бывшим депутатом Госдумы России, президентом Фонда изучения исторической перспективы, православным идеологом, так указано на ее странице в Википедии, доктором исторических наук Натальей Нарочницкой.
Я считаю, что нам необходимо, вот после того, что случилось последнюю неделю вот в Курской области, сделать такое возмездие, чтобы вот надо все, что там в Курск вошло, а там по подсчетам военных, которые не афишируются, дивизия в целом, несколько бригад, это не просто. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, недаром. Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации.
Не будем.
Иначе бы чего эвакуировать наши столько планы, тысяч людей?
Я с вами согласен.
Нет, это мое желание. Пока я не вижу.
И мое тоже желание. Я про это говорю который день в эфире.
Это была православный идеолог, политик, историк и бывший депутат Наталья Нарочницкая. Вирусным стал и опубликованный корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным видеоролик, на котором сидящий в автомобиле мужчина, одетый в военный камуфляж, возмущается тем, что живущие в Курской области мужчины уезжают из региона, они берут в руки оружие, чтобы противостоять наступлению ВСУ. Вот фрагмент этого ролика.
Вы там что, вообще в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, и так далее. Что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, копайте пацанам окопы.
Издание агентства быстро выяснило, что ролик записал не военный и даже не житель Курской области, а некий Кирилл Суворов из Петербурга, директор гранитной мастерской, которая изготавливает памятники для надгробий и помогает хоронить погибших военных. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 20 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Есть еще один аспект операции вооруженных сил Украины в Курской области. Неоспорим тот факт, что на территории России сейчас находятся иностранные войска. При этом Россия и еще несколько государств образуют организацию договора о коллективной безопасности, устав которой гласит, что нападение на государство-участника договора равносильно нападению на все государства, входящие в ОДКБ. В январе 2022 года, как известно, Россия формально именно в рамках договора о коллективной безопасности направляла своих военнослужащих в Казахстан для подавления вспыхнувших там массовых протестов. Попытался ли Казахстан теперь предложить ответную помощь? Об этом я беседую с обозревателем корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», экспертом по странам Центральной Азии Мирхатом Шерибжаном. Почему Владимир Путин не объявляет военное положение в связи с операцией ВСУ в Курской области? Ну, в общем-то, понятно, это ему крайне невыгодно с политической точки зрения. Но все-таки есть факт. Иностранные войска находятся на территории России, страны, которая входит в организацию коллективного договора о безопасности. И Казахстан – это одна из стран, которая входит в эту организацию, и которой Россия, ну, будем так говорить, оказывала помощь во время январских событий 2022 года. А как-то в Казахстане реагируют на эту ситуацию, хотя бы формально предлагают помощь России?
Никаких даже намеков на то, что необходимо помочь России ни на официальном уровне, ни на каких-то уровнях там обсуждений, на уровне экспертов по телевидению или еще где-либо не наблюдается в Казахстане. Это такая тема, о которой принято вообще не говорить, что это где-то происходит. Наоборот, очень часто возникают такие ситуации, когда некоторые блогеры пророссийские вдруг начинают говорить, что Казахстан необходимо тоже, не то чтобы денацифицировать, но вот привести в лоно родной гавани, что Казахстан это часть России. Таких блогеров, даже дело доходит до суда, и они получают иногда условные сроки, иногда реальные сроки. То есть это такая тема, которая, в общем-то, сильно не обсуждается. Если в начале вот этих всех военных действий, в начале вторжения, активно разрешалось казахстанским активистам выступать в поддержку Украины публично. То есть организовывались митинги, собрания общественные с украинскими флагами возле памятника Шевченко в Алматы, в других городах. Сейчас это меньше разрешается, как бы, но в то же время, особенно после событий с входом украинских войск в Курскую область, вообще это нигде никак не обсуждается. Я думаю, что здесь в общем, ситуация такая, что тут несколько вариантов. Здесь, во-первых, когда Казахстан попал в такую ситуацию, там было столкновение интересов Токаева и могущественного в то время клана Назарбаева. И у Токаева не было возможности положиться ни на какую поддержку со стороны своей казахстанской, так скажем, элиты. Поэтому была придумана версия, что на Алмату напали 20 тысяч каких-то террористов, которые были обучены за рубежом, чтобы легализовать эту идею, что пришли какие-то террористы из-за рубежа, поэтому ДКБ должно помочь. И Россия помогла. А тут чисто ментально, россияне, простой русский обыватель, как это Казахстан поможет, а мы сами такие, мы сами сильные. Тут психологический момент сильный здесь. Другой момент, я думаю, что Путин и Токаев, не только он, и все остальные лидеры стран, которые являются членами ОДКБ, они понимают, что любая помощь, так называемая, России обернется санкциями, в общем-то. А России нужен Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан чистыми от санкций. Хотя Узбекистан не является членом ОДКБ, но все равно мы знаем, что именно эти страны играют, если не ключевую роль, особенно Казахстан, значительную роль в деле обхода санкций со стороны России.
Вы упомянули блогеров, которые говорили о настроениях в России по отношению к Казахстану, и я не могу не вспомнить слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который тоже обвинял Казахстан в русофобии и говорил, что Алматы — это город верный. Вот в такой ситуации Токаеву, президенту Казахстана, как вы считаете, не было у него желания, чуть потроллить Путина, предложив ему помощь, понимая, что тот откажется?
Я думаю, что это было бы возможным, но Токаев не один в ОДКБ. Официально это должно быть заседание ОДКБ, которое обычно инициируется именно Россией. И повестку дня определяет Россия, а не Казахстан и не Токаев. Мы понимаем, что в ОДКБ, это организация, в которой первую скрипку играет Россия все-таки. Поэтому Токаев, если бы даже захотел его протроллить и предложить помощь, он как человек, вышедший из такой дипломатической школы мощной, понимающий моменты легальности, протокола и всех остальных дел, связанных с тем, как работает сама система, он понимает, что он не может единолично выступать инициатором помощи России. Этим должна заниматься общая группа, то есть все президенты в группе, включая самого Путина, Токаева, Садыр Джапаров, кирийский президент, белорусский диктатор Ченко, и таджикский лидер Нумали Рахмон должны вместе это решать. Поэтому он мог бы его контролить, если было бы собрание ОДКБ, где бы он это предложил на повестку дня публично, на заседании. А так он не может, конечно. Тут ему не позволяет протокол сделать такой отличный тролль.
Моим собеседником был обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа» по Радио Свободы, эксперт по странам Центральной Азии Мирхат Шерибжан. Вы слушаете «Время свободы». Армия обороны Израиля вернула из сектора Газа тела 6 заложников в возрасте от 34 до 80 лет, захваченных радикальной исламистской группировкой «Хамас» во время нападения на юг Израиля 7 октября прошлого года. Напомню, что «Хамас» в США и многих странах Европы признан террористической организацией. Израильские военные считают, что 5 заложников были убиты хамасовцами в начале нынешнего года. Об их гибели было объявлено летом. О смерти одного из погибших израильская армия ранее не сообщала. Тела всех 6 заложников были обнаружены в туннеле в Газе. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху в своем очередном заявлении отметил, что освобождение заложников остается приоритетом для его правительства, но что у тех уступок террористам, на которые Израиль готов, есть границы.
Освобождение наших заложников – это важнейший приоритет для нашего народа. Мы ведем очень сложные переговоры, в которых другая сторона – это состоящая из убийц, террористическая организация, бесконтрольная и упрямая. Однако я хотел бы подчеркнуть, мы ведем переговоры, а не соглашаемся на сценарий, в котором мы только отдаем и отдаем. Есть вещи, в которых мы можем, и есть вещи, в которых мы не можем быть гибкими, на которых мы будем настаивать. Мы прекрасно умеем различать эти два понятия.
Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. На Ближнем Востоке уже в 9-й раз после трагедии 7 октября находится сейчас американский госсекретарь Энтони Блинкен, который, встречаясь с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, выразил надежду на то, что в ходе идущих сейчас переговоров в Египте договоренности о прекращении огня в Газе все-таки удастся достичь. It's also time to make
sure that no one... Пришло время убедиться, что никто не предпримет никаких шагов, которые могут сорвать этот процесс. И поэтому мы работаем над тем, чтобы не было никакой эскалации, никаких провокаций, никаких действий, которые каким-либо образом могли бы отдалить нас от заключения этого соглашения.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Нельзя не заметить, что подобных заявлений было сделано уже немало. При этом менее 2 суток назад в Тель-Авиве произошел взрыв рядом с синагогой. Полиция Израиля и агентство безопасности Шинбет пришли к выводу, что это была попытка теракта с применением мощного взрывчатого вещества. Ну и последняя сегодня тема. Президент США Джо Байден выступил вчера на открывшемся в Чикаго съезде Демократической партии, на котором нынешний вице-президент Камала Харрис примет номинацию кандидатом на предстоящих в ноябре выборах главы американского государства. Отказавшийся бороться за переизбрание Байден говорил более 50 минут, он был очень бодр, критиковал оппонента Харрис Дональда Трампа, говорил о необходимости решать экономические проблемы Америки, противостоять агрессии Путина в Украине, добиться мира на Ближнем Востоке. Байден перечислил свои заслуги на посту президента и поблагодарил американцев за поддержку. Многими эта речь была воспринята как прощальная речь 46-го президента США Джо Байдена. И вот какими словами он ее закончил.
В своей карьере я совершил немало ошибок, но я делал для вас все, что мог. 50 лет, как и многие из вас, я отдавал нашей нации свою душу и сердце и получал в ответ благословение в виде поддержки от миллионов американцев. Меня называли слишком молодым, когда я стал сенатором, не достигнув 30 лет, и слишком старым, чтобы оставаться президентом. Но я надеюсь, что вы знаете, как я благодарен всем вам. И скажу честно, даю слово Байдена, я сейчас более оптимистично смотрю на будущее Соединенных Штатов, чем когда в возрасте 29 лет был избран американским сенатором. Поверьте, я говорю, что думаю. Друзья, мы должны всегда помнить, кто мы. Мы – это Соединенные Штаты Америки. И для нас нет ничего невозможного, если мы беремся за дело вместе. God bless you all. Да благословит вас Бог и да хранит Бог наших военных.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».